Пожалуйста, займите ваши места. Не забыли, что мы находимся в период, когда еще Христос воскресший ходил вместе с учениками. Христос воскрес! Мы пели бессмертный псалом, прекрасный псалом, и прозвучал серьезнейший вопрос. Чист ли ты? Чист ли я? Тема наших рассуждений сегодня, или тема проповеди «Достигайте святость». Продолжаем изучение книги «Первое послание к Фессалоникийцам», 4 глава, с 1 стиха. Несколько стихов, и мы будем иметь с вами некоторые размышления. Итак, глава 4. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога, чтобы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. Аминь. Обратите внимание, как начинается 4 глава. Но коротко вспомним. Мы читали 1 главу и имели рассуждение о том, что лежит в основу образцовой церкви. Потому что они стали образцом для всех людей вокруг, во всей Ахайи. Церковь из Фессалоника – это была образцовая церковь, благословенная церковь. Вторая глава, мы имели рассуждение о Павле, скажем, об образцовом служителе. Мы указали на те черты характера, на его мужество, дерзновение, как он проявлял себя как мать-кормилица и как отец любящих своих детей. В третьей главе мы остановились и познакомились, как совершается служение, которое также является образцовым. Образцовое миссионерское служение Тимофея, в том числе образцовое служение Павла. Ну и вот, сегодня четвертая глава. Четвертая глава. Слово «засим» или «затем», «затем», да, означают смену темы. Ну, например, переход к практическим наставлениям. То, что и описано далее. Исходя из предыдущих глав, и особенно из предыдущей третьей главы, когда мы читаем 10 стих, Павел очень хотел видеть лицо фессалоникийцев. Для чего? И он говорит, чтобы дополнить, чего не доставало вере вашей. Так написано. Он очень хотел видеть, чтобы дополнить, чего не доставало вере их. И в 13 стихе Павел молится, чтобы Господь утвердил сердца их непорочными во святыне. То есть в святости. В святости. В 4 главе Павел уже начинает давать инструктаж, как это практически реализовать. Начинает инструктировать, давая практические советы. И именно как они должны поступать. И так написано. Я заметил одну вещь, что четвертая глава начинается с настойчивой просьбой ходить в святости. Для какой цели? Чтобы угодить Богу. И заканчивается восхищением святым. Мне вспоминается Енох. Очень схожее вот состояние. О Енохе ведь сказано, что он ходил пред Богом. О Енохе сказано, что он угодил Богу. О Енохе сказано, что Бог забрал его на небо. Очень похожая ситуация. Стих 2 указывает на то, как Павел ссылается на авторитет Господа. Он говорит, вы вспомните, как я раньше преподнес вам Евангелие. Это заповеди от Господа. Он хочет сказать, вы должны быть очень внимательны. То, что я говорю, я не говорю от себя. Это не человеческое слово. Это от Господа. А что от Господа? И вот третий стих звучит так. Воля Божия есть освящение ваше. Это от Господа? От Господа. Воля Божия есть освящение ваше. Позвольте немножко глубже вот так поразмыслим над этим стихом. Что же значит «освятить себя»? Мы знаем общее принятое вот такое определение. Быть отделенным для Бога. Быть отделенным для Бога. Но вы знаете, что и фарисеи были отделенные тоже для Бога. И монахи тоже являются отделенными для Бога. И многие другие. Но в Ветхом Завете есть предостережение, повеление от Господа. Смотрите, когда приносишь жертву мне, чтобы она была без пятна и порока. Потому что ты можешь воровать откуда что-то. Или как-то тебе попался и хочешь посвятить Богу. Примит Бог, не благоволит к таким жертвам. Не всегда то, что отделено для Бога, является святым. Если что-то отделено для Бога, должно быть угодно Ему. А становится угодно, когда оно без пятна и без порока. В этой связи освящение имеет как бы два аспекта. Есть две вещи или две ступени. Богословы или теологи говорят, что есть позиционное освящение. Что это такое? Это то, когда ты каешься, получаешь прощение, рождение свыше, Бог сопричислил тебя в теле Господа Иисуса Христа как член Его тела, и Он смотрит на тебя, как на святого. Это мое дитя, за которого Христос пострадал. То есть, с одной стороны, все рожденные свыше, верующие, отделены от мира. Они святы по занимаемому положению. Такое освящение совершенно и полно. Это связано с нашим статусом. Это связано с тем, кто мы есть в Иисусе Христе. Вы поняли? Вначале, когда вы покаялись, если искренне обратился к Господу, и Бог простил, очистил, спас тебя, принял святое водное крещение, ох бы тогда на небо, сразу в рай. А ведь ты только вошел в христианскую жизнь. А дальше это прогрессирующее, ежедневное освящение. Это разные вещи. Итак, позиционное освящение. Очень интересно, что Бог смотрит на тебя, вот на нас всех сегодня. Это мой народ, это святой народ. Я не знаю, сколько в процентном отношении обладаешь ты святостью, не знаю, 50, 60, 70, 80, это уже кто как старается в этом плане. Но Бог так смотрит, и евангелист Иоанн в первой главе Евангелия от Иоанна, 12 и 13 стихом, он говорит следующее. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». От Бога родились. Тогда, когда у тебя происходило рождение свыше, ты стал сопричастниками божеского естества, Божьей природы. Ты был провозглашен и квалифицирован как святой. Так Бог предопределил, иначе напрасно умер Христос. И об этом четко сказано в послании к евреям, в 10 главе 9 и 10 стихом. В небесной канцелярии, когда решалась твоя судьба и моя судьба, потому что была дилемма, как спасти этот грешный мир, тогда Сын Божий сказал, вот, иду исполнить волю Твою Божию. И далее, 10 стихом, по этой-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Единократным освящены. Раз и навсегда рождается свыше душа и становится святым. Поэтому в Божьем плане, согласно нашего статуса, Яков в первом веке уже осмеливался сказать, кто ты и кто я, и кто его современники, и во Христе. И он говорит, вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Ты находишься на территории света. Значит, ты в присутствии Господнем. Ты квалифицирован как святой. Но далее написано, для какой цели? Чтобы возвещать совершенство Бога. О, Господи, ты совершенный Бог. Свят, свят, свят наш Господь Саваоф. А я... ничего не стоящие, ограниченные, лимитированные. Мы все разные. И по-разному понимаем, и разный уровень. Господи, как это реализовать практически? Скажу вам, друзья, другого пути нет. Как только через освящение. Но это уже прогрессирующее освящение, практическое, ежедневное освящение. И мы называем, богословы называют, прогрессирующее освящение. Это определенный процесс возрастания в соответствии образу Христа. Цель освящения, чтобы уподобиться Христу, быть похожими на Него. Это приведение в одну линию христианскую практику, то есть твое поведение с христианским статусом. Приведение в одну линию твое поведение с христианским статусом. Называешься христианином? Бог тебе квалифицировал святым? Ведь ты искренне покаялся, родился свыше, не так ли? Так прогрессирующее освящение указывает на то, что ты должен привести в одну линию твое поведение с тем, что ты есть во Христе, с твоим статусом. Очень интересно и очень ценно. Это процесс становления святым. Божьи дети должны жить так, как хочет Отец Небесный, не так, как мне вздумается. Для достижения этой цели одному человеку невозможно. А вот вместе с Богом, Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Можно становиться и святым. Да? Для достижения этой цели Бог сделал все в Иисусе Христе. Он оставил нам свои атрибуты, средства для достижения этой цели. Помните, как молился Иисус Христос в 17 главе Евангелия от Иоанна? «Отец, Отче, освети их истиной Твоей». Слово Твое есть истина. Оказывается, истина может не только может сделать нас свободными от каких-либо нехороших привычек или от какого-то греха, но может освящать тебя и меня. Далее, Бог дал своим детям Духа Святого, даровал им Духа Святого, который является твоим путеводителем, наставником и обличителем, утешителем. И он поэтому называется Святой, Дух Святой, потому что содействует твоему освящению, если ты водим Духом Святым. Это очень важно. И третье, более того, сам воскресший Христос сказал: «Се с вами во все дни до скончания века. Я буду с вами, и не только, я буду в вас». Поэтому твердо однажды свидетельствовал апостол Павел и говорил: «Живу, но уже не я живу. А кто живет во мне? Христос. А то, что приходится жить дальше, я верую в Него, уповаю на Него. Это живое упование. Это особый процесс моего освящения вместе с Иисусом». Павел говорит: «Христос в вас, упование славы». О, если есть Христос в вас, вы не только освящаетесь, но слава предстоит. Предстоит унаследовать тех обителей, к которым мы стремимся. О чем это говорит? Это говорит о том, братья мои, дорогие, что мы не свои. Мы принадлежим Богу. Мы Божие наследие. Мы Божие наследие. И Бог приобрел нас для того, чтобы через тебя, через меня проявить себя. Проявить свое мышление. И Павел говорит, мы имеем ум Христов. Проявить те же чувствования, тот же характер, тот же образ жизни, как было у Господа Иисуса Христа. И заметьте, большинство текстов Нового Завета посвящены чему, братья и сестры? Нашему изменению в уподоблении образу Христа. Разве это не так? Это факт. Находясь на территории света, важно осознать, на территории Царства Божия, тут Господь является Царь, Он властелин, а мы пришли поклониться Ему. И мы должны осознать, что Он работает в нас, если мы позволяем Ему. Но ты должен осознать, что в этом есть и твоя воля, чтобы достичь святости, есть и твое участие. И ты должен прилагать усердие и старание в этом, и стремиться отложить прочь прежние похоти ветхой природы, и облечься в нового человека, который есть Христос, и жить в соответствии с тем, кто мы есть в Иисусе Христе. А кто мы в Иисусе Христе? Кто ты? Кто я? Новое творение. Избранный народ. Царственное священство, народ святой, взятый в удел, вот кто мы. Так здорово звучит, прекрасно. А на протяжении христианской жизни ты должен достигать и привести в одну линию, чтобы твоя жизнь соответствовала этому призванию, этому квалификативу. Это так важно. Иначе номинальное христианство. И всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство, но исполняющий волю Отца Небесного. Это идет речь о практической жизни, о том процессе освящения и уподобления Господу нашему Иисусу Христу. Я приведу вам маленькую иллюстрацию. В Англии есть рассказ такой про маленькой девочки, которая должна была взойти на престоле королевы Англии. Конечно, когда девочка достигнет соответствующий возраст. Но пока ей никто не говорил об этом. А вот случилось то, что когда девочке исполнилось 12 лет, она вдруг стала себя вести совсем по-другому. Подобно королеве. Поменялось поведение, поменялись манеры, отношение к людям, к ближнему. И в итоге кто-то спросил ее: «Что тебе так изменило?» И она ответила: «Да мне стало известно, что я буду королевой. Значит, я должна себя вести соответственно уже сейчас, в этом 12-летнем возрасте». Друзья, из Писания нам известно, что мы избранный народ, святой народ, граждане неба. И Бог хочет и призывает и тебя, и нас всех вести себя достойно, соответствующим образом, чтобы соответствовали того призвания, того квалификатива. Мы святой народ. Пусть Господь поможет нам в этом. Но я хотел бы, чтобы вы заметили, что в нашем стремлении очищаться и освящаться, стать святыми, происходит не так. Бог сделал свое дело когда-то, а я сейчас должен как-то сам стремиться к этому. Нет, есть такое выражение. Синергетическая работа. Я не знаю, всем известно, что это за выражение. Синергетическая работа, синергетическая связь – это противоположность слову «моно». Ну вот, допустим, при твоем рождении свыше ты же ведь не участвовал, не правда ли? Сам Бог решил этот вопрос для тебя. Без хотений человека, без вмешательства человека. Он сам, да? Он сам восхотел и родил тебя свыше, совершил это для тебя. Но послушайте, теперь ты дитё Божие, и чудо из чудес, этот великий Бог живет теперь в твоем и в моем сердце. Более того, Павел говорит, что он воспроизводит и действия, и хотения по своему благоволению. По своему благоволению. Он делает, работает в нас, и ты должен откликнуться и ответить тем же, действовать совместно с Богом для достижения святости через возрастание в соответствии образу Христа. Я приведу вам несколько текстов из Писания синергетической работы в деле нашего освящения. Послушайте, давайте откроем Филиппийцам, 2 глава с 12 стиха, и давайте включительно по 15 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чтобы вам соответствовать вашему статусу, быть святыми». Вы заметите, в жизни какого христианина происходит все это? Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны. Если ты послушный Богу, то происходит вот это чудо. Бог работает и воспроизводит хотение и действие, помогает тебе. Ну и ты начинаешь вместе с Богом совершать свое спасение. Довести до святому, торжественному финалу, потому что мы сегодня спасены от вины греха в прошлом, мы спасаемся от присутствия, от силы греха в настоящем, но не избавлены еще от присутствия греха. Наши очи видят беззаконие еще. Но когда Господь придет, Он спасет нас. Это будет полное спасение. Спасет нас и от присутствия греха. Итак, Бог работает, и ты должен работать. Не просто ограничиться вот так разумом. Что-то понял, и выйти отсюда, и жить так, как жил раньше. Давайте откроем 1 Петра, 1 глава, с 14 стиха и далее. Петр то же самое говорит, как и Павел. Как послушные дети, если ты послушный. Святость твоя зависит от твоего послушания. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Будьте святы, потому что я свят. Заметьте, друзья, как послушный, не сообразуйтесь с прежними похотями. Этот мир всегда пытается влиять на тебя, влиять на меня, влиять на нас. Или как сказано, как Бог однажды говорил Каину, у двери, конечно, двери, у дверей сердца твоего грех лежит, но и он манит тебя. Но ты что должен делать? А ты господствуй. Господствуй над ним. Друзья, это говорит о постоянном сражении с грехом. Это духовная война. Если мы этого не поймем, дьявол сделает ущерб. Грех проникнет в твоей жизни. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Для какой цели? Чтобы достичь ту меру полного возраста Христова. Чтобы достичь ту святость. Чтобы быть похожими на Господа Иисуса Христа. Что это значит? Я должен когда-то осознавать это глубоко. Остановиться и сорвать с себя одежды старой жизни. Удалить то злое влияние. Удалить то нехристианское отношение по отношению к брату или к сестре. Отсекать себя от своего «я». А что делать со своим «я»? Распять на кресте. Христос сказал, кто хочет быть моим учеником, кто хочет идти за мной, да отвергнет себя. И да возьмет свой крест и следует за мной. Отвергнуть себя и брать крест. Для какой цели? Чтобы этого «я» туда распять на этом кресте. Чтобы ты мог сказать, я уже живу, но не я живу. Все, мое я распято. Или как однажды с этой кафедры сказал, Яшка мешает все время, чтобы стать чище, чтобы уподобиться Христу. Сохрани нас, Господь, от своего я. И последний текст, который я хочу предложить вот в этой работе совместной с нашим Богом, для достижения твоей и моей святости. Евреям 12 глава 14 стихом сказано так. Я читаю. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Заметьте, старайтесь. Нужно прилагать старание. На этот год у нас золотой стих. Как звучит? Старайся представить себя Богу как? Но без святости невозможно. Только через святости ты можешь представить себя Богу достойно. Стараясь, прогрессируя святость, ты можешь представить себя Богу достойно. По-другому это невозможно. Я думаю, вы убедились и заметили, что зависит от Бога, но зависит и от тебя, зависит от нас. Захочешь ли ты идти по этому пути, стремиться, практиковать вот это ежедневное очищение, освящение, или уже как получится? Если ты думаешь так, как-нибудь, ничего не получится, вне дверей. Можешь остаться на вечные погибель. Я вам скажу, я припоминаю случай, когда мать одна подходила ко мне и с настойчивой просьбой говорит: «Иван Степанович, я так хотел, чтобы вы мне помогли». «В чем, сестра?» «Я так хочу, чтобы мой сынишка, чтобы сын мой играл на аккордеоне. Только прошу, ну не отказывай, помоги, содействуй моему желанию и стремлению». Я так смотрел, что вы думаете? Я задал ей вопрос: «Сестра, а ваш сын тоже так сильно хочет играть на аккордеоне, как вы этого хотите?» И она так остановилась: «Ну, конечно, он многое не понимает, ну, не хочет, но я очень хотела». Я говорю: «Если он не хочет, ничего не получится. Ничего не получится. Если Бог хочет, чтобы ты был святым, похожим на Него, а с твоей стороны нет стараний, ну, не прилагаешь усердия, не будешь ты тем, которого хочет видеть Бог». Друзья мои, как сильно вы, как сильно я хочу святость? Это серьезнейший вопрос. Итак, если вы истинно верующие, рожденные свыше, вы должны стараться достигать святость в мышлении, в области души, в ваших чувствах, в ваших желаниях, стремлениях, в ваших отношениях, поведении, в вашей семье, с вашими детьми, особенно с вашей женой, потому что тут Павел делает акцент на нечто интересное. Он увещевает фессалоникийцам, говорит, чтобы вы воздерживались от блуда. Вы слышите? От блуда тут разновидностей много, я не буду сейчас описать. Сегодня так же актуально, как и в первый век существования церкви. Этот грех парализует многих христиан. Павел предостерегает фессалоникийцам от нарушений супружеской верности, от небрачной половой связи. Я сегодня с верою, взывая к Богу, обращаясь к вам и призываю, и передайте детям, дочерям, молодежи нашей дорогой, чтобы каждый умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Стих 4, 4 главы послания фессалоникийцам. Почему? Если мы квалифицированы как святой народ, и в этом глиняном сосуде обитает Дух Святой, храм Духа Святого, да? Мы храм Духа Святого. Так... Если мы не бодрствуем, Дух Святой может быть огорчен. Половая безнравственность – это грех против Святого Духа. Это грех против собственного тела, говорит Писание. Более того, это грех против другой личности. И об этом говорит стих 6. Вы следите со мной, пожалуйста. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Нужно рассуждать в контексте. Это как понимать? «Чтобы не поступали с братом своим противозаконно или корыстолюбиво». То есть, чтобы никто не обманул своего брата в этом вопросе. Другими словами, христианин не должен нарушать брачные союзы и обманывать брата своего или друга своего, похищая любовь его жены. Случилось в жизни кого-то в Ветхом Завете нечто подобное? Что делал Давид? Как раз этот грех совершал. Похитил любовь жены Урия. Как это страшно. В наше время подобных случаев много. И передачи, и видеоклипов. Друзья, мужики подружились, любят, общаются. А потом смотришь, раз, и жена одного друга уходит с тем. Это же нарушение закона. Но что удивительно, что в наше время подобных случаев нарушения закона обычно не подлежат наказанию в судебном порядке. Но закон не наказывает. И каждый грешит, как хочет, по-своему. Однако Писание предостерегает, и Павел предостерегал фессалоникийцев, говоря, «Господь же мститель за все это! Бог не оставит без наказания, кто играется вот в брачные союзы!» Это опасно. Это большой грех. И стих 7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Скажу вам, что этот особый процесс, я бы сказал, благословенный процесс, который происходит на протяжении всей земной жизни, чтобы в конечном итоге уподобиться Христу, возрастанию в соответствии образу Христа. Пусть милосердный Бог поможет нам это. И в заключении я хотел озвучить еще один важный вопрос. Почему это так важно стремиться к святости? Почему ежедневно нужно бодрствовать и стараться очищаться, освящаться? Почему это так важно? Скажу вам, потому что освящение служит путем и ключом, который открывает все остальные возможности к полноценной жизни в Боге и в вечной жизни. Служит путем и ключом к счастью, если хотите. За нашим освящением следует много-много обетований. И скажу, у тебя проблемы, у меня, у нас трудности. И суть наших проблем, суть наших трудностей в браке, в церкви, в обществе исходит от того, что мы не такие, как Иисус. Что мы не похожи на Иисуса. Нас не интересует, чтобы иметь мышление Иисуса, отношение Иисуса к людям, к ближнему. И поэтому у нас раздоры иногда, неприятности, потому что мы не такие, как Иисус. Хочешь иметь мирную, радостную жизнь в личном плане на этой земле? Достигайте святости. Хочешь иметь счастливую семейную жизнь? Достигайте святости. Хочешь, чтобы дети слушали тебя? Достигайте святости, дети все видят. Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе? Достигайте святости, братья. Хотите, чтобы жены любили вас? Достигайте святости, братья. И этим исполните святую, благую, угодную и совершенную волю Божию. Если будете стремиться именно в этом направлении очищаться и освящаться, есть гарантия, что Бог благословит вас и на земле, и в вечности. Помоги нам, Господь, уподобиться Сыну Божьему, быть более и более похожими на Него. Пусть реализуется в жизни каждого из присутствующих, в жизни Церкви радостная весть. Во славу Господа. Аминь. Давайте помолимся.